В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен слову. Слову о Боге, слову в науке, в конце концов, рождению Бога слова. Потому что, наверное, точка, с которой начинается христианство, обозначена в Евангелии от Иоанна. Слово – это Бог, Бог был словом. Слово было у Бога и обитало среди нас, полной благодати и истины. Там, где у древних стоит скиния со скрижалями, у христиан живой, двуногий, воскресший, говорящий, Бога-человек или человек. И вот здесь мы сразу начинаем впадать, я так понимаю, в словесный ступор. Потому что встает вопрос, можно ли словом обозначить слово Бога и Бога как слово. У нас сегодня в гостях, я подозреваю, один из немногих людей не только в России, но и во всем мире, кто способен говорить о слове как богослов, как специалист, как лингвист. У нас в гостях Сергей Викторович Чебанов из Санкт-Петербурга. После 8 лет разлуки, которые прошли с предыдущей нашей программы, потому что доехать от Петербурга до Москвы не так легко. Сергей Викторович – доктор филологических наук, биолог и микробиолог, докторская диссертация «Логика семиотических оснований и классификации в лингвистике», математическая и прикладная лингвистика, онтология и теория познания – все то, что на нормального ученого действует усыпляюще. Нормальный ученый, как и нормальный средний верующий, не видит проблемы со словом. Единственная проблема – это дать слову определение. Если мы не даем слово определение, мы не ученые, а просто вьется бытовая речь. Если мы ученые, мы даем слову определение. Если слову нельзя дать определение, то это слово фикция, пустое, говорить не о чем, ведомству науки оно не подлежит. Как быть со словом «Бог», Сергей Викторович? Можно ему дать определение?
Так дело в том, что проблема определения вообще достаточно хитрая. Дело в том, что существует огромное количество разных видов определений.
А можно одно-два?
Значит, более всего известно определение, скажем, по каким-нибудь курсам геометрии школьной, определение типа дефиниции. Там, скажем, окружность геометрическое место точек, равно удаленных от центра.
Я верю вам на слово.
Вот. Но могут так быть, скажем, какие-то совершенно другие определения. Скажем, совсем другое будет определение того, что такое произведение двух многозначных чисел. Это будет то, что получено путем записи действия умножения в столбик. Это будет совсем другой тип определения, персональное определение.
Слово «дефиниция» означает, ну, корень от слова «финис», видимо, конец,
да, да.
То есть межа – термин,
да.
Попытка провести
граница, да.
Разграничение.
Да, да.
А почему, ну, действительно ли существует качественная разница между бытовым языком и научным?
Да, конечно.
Так, я так с надеждой спрашивал, как гуманитарий. Потому что если человек пишет гуманитарную диссертацию, он может употребить слово «любовь» или слово «жизнь». Насколько я понимаю, это будет совсем не о том, о чем будет писать в этом случае биолог.
Ну, в общем, да. Наверное, да.
Потому что я, разговаривая с некоторыми атеистами-биологами, столкнулся с тем, что они, вот когда они определяют любовь, я их прошу дать определение любви, и они выдают определение, которое описывает то, что я называю понятием «забота». Любовь как нечто, проявляющееся в делах, помогающих тому, на кого они направлены.
Угу.
Если я скажу своей жене, что я готов делать для нее дела, которые помогут ей, она меня сразу ударит сковородкой. Я надеюсь, но она добрая и любящая. Но ведь любовь и забота – это разные понятия.
Конечно.
Забота может быть научным понятием?
Ну, дело в том, что смотря какая наука и как делаются свои понятия.
Биология.
Биология? Да, можно.
Вы же биолог?
Это вопрос.
То есть надо давать определение вам или определение биологии, чтобы понять, биолог ли вы?
Да. Я думаю, что это и другое.
Хорошо. А если сузить определение, вы микробиолог?
Да.
В микробиологическом мире существует микролюбовь, микрозабота?
Микрозабота, безусловно. Но можно это назвать микролюбовью, но вот я не знаю. Думаю, что, скажем, Александр Владимирович Олескин сказал бы, что существует.
Так, хорошо. Теперь, собственно, давайте чуть-чуть о главном. Потому что, когда я спрашиваю атеиста-биолога, считает ли он любовь содержательным словом, я же, на самом деле, спрашиваю о Боге. Бог есть любовь. Любовь не есть Бог, но Бог есть любовь. И это, в сущности, единственное, что я о нем могу сказать наверняка. Угу. Все остальное – догадки. Или, говоря языком православной теологии, Бог неописуем и невыразим. То есть он не может себя выразить, и мы не можем его описать. Кроме как сказав, что он слово. А вы, как лингвист, человек, для которого слово – это объект познания, вы как-то для себя вот понимаете это определение «Бог есть слово»?
Да.
Оно ближе к научному или к богословскому пониманию?
Это очень сложно сказать. Дело в том, что и богословие науку можно понимать очень по-разному.
Так.
В зависимости от того, как понимать, что такое богословие, как понимать, что такое наука, то это будет совершенно по-разному.
Хорошо, давайте проще. Может ли наука доказать, что Бога нет?
А наука вообще почти не может ничего доказать. Наука может доказывать, умеет что-то математика и дисциплины, которые индуцированы в математике. А в остальных случаях у нас будет не доказательство, а показательство.
В чем разница?
А разница в том, что доказательство – это необходимый, то есть аподиктический вывод из аксиом с помощью фиксированного числа правил. А наука большей частью занимается тем, что является, что основано, по крайней мере, на эмпирических обобщениях. И с этой точки зрения это опора на то, что может быть продемонстрировано. И в этом смысле это будет всегда ассерторическим, а не аподиктическим. То есть возможным, а не необходимым.
Хорошо. Послушайте, я чувствую, что вопросы о Боге лучше не задавать. Может ли наука оперировать словом «человек»? Может ли наука дать определение человеку?
Конечно, нет.
Спасибо, Господи. То есть нас с вами не существует? Или мы просто одеты обезьяны?
Нет, то, что наука не может определить. Наука не может вообще определить то, что связано с полнотой обыденной жизни. В этом смысле она не может иметь дело с полнотой обыденной жизни. Она может иметь только с узкими аспектами рассмотрения чего-то при большом числе ограничений, которые накладываются.
Так, еще раз я для себя переспрашиваю. В кои веке такое удовольствие, что передо мной сидит учитель, я могу его терзать, а он мне не может задавать вопросы и ставить оценки. Мы имеем дело тогда с тремя понятиями. Один – это нормальная речь, второе – это математика, а третье – это наука. Ну, да. Для сегодняшней программы, скажем, биология.
Да.
Доказательство – это в математике,
да.
В биологии – показания,
да.
А в бытовой речи вообще непонятно что.
Обыденный опыт.
Как?
Обыденный опыт.
Обыденный опыт. Хорошо. Вы же ведь еще и консультант Института эволюционной физиологии.
Да.
То есть вы и эволюции не чужды.
Ничего.
Человек произошел от обезьяны или все-таки обезьяна остается обезьяной? Когда мы говорим, что человек произошел от общего предка с обезьяной, понятно, что не от известных нам сохранившихся на сегодня обезьян, это что, отрыжка 19 века, когда человек понималось аксиоматично, обезьяна понималась аксиоматично, и лозунг «человек произошел от обезьяны» призван был показать, что это вовсе не аксиома.
Вы знаете, какая штука? Я буду говорить о вещах в этом смысле безобразных. Мне представляется, что это недоразумение.
Это что?
что человек произошел от обезьяны.
Так,
потому что когда начинает обсуждаться этот вопрос, обнаруживается, что имеется в виду не человек, а имеется в виду Homo sapiens.
Так.
И в этом смысле Homo sapiens – это только тело человека. То есть можно обсуждать вопрос о происхождении тела человека от обезьяны, но не человека от обезьяны. И в этом смысле вот у Георгия Федоровича Щедайского была замечательная формулировка статьи одной о функционировании человека в структуре вида Homo sapiens.
Это сильно. Я это слышу первый раз. То есть есть Homo sapiens sapiens.
Да.
В чем различие?
Это зоологическая категория. Homo sapiens sapiens. Но это не антропологическая категория.
Господин учитель, антропология – это наука или лженаука? Понятие антропос.
Ну, надо говорить это просто довольно долго о том, что такое наука.
Вот. Пожалуйста.
Да. Вот я через 2 часа буду говорить специально.
Нет, у нас все-таки в 2 раза меньше времени. С точки зрения неверующего биолога, можно говорить о человеке? Нужно ли говорить о человеке? Или мы принимаем просто вот эволюционное биологическое пространство как некоторый спектр, движущийся условно какую-то часть обозначаем как Homo sapiens sapiens, так но вот, антропос, антропология – это все мистика и философия, это нас не интересует.
Вот понимаете, какая штука? У меня такое ощущение, что биологи не в состоянии это отличить. Зоологию Homo sapiens и биологию человека. А это вещи довольно разные, даже на уровне чисто биологических категорий.
В чем различие?
Ну, например, скажем, если, возвращаясь к тому, с чего вы начали, если мы будем говорить о Homo sapiens, который владеет речью, ну, это значительная часть индивидов, и, допустим, Homo sapiens, который речью не владеет, ну, там, ментальные какие-то расстройства, то физиологические процессы будут протекать по-разному. Ну, например, если действительно это тяжелое ментальное расстройство, которое приводит к тому, что не воспринимается речь, у нас не может быть условных рефлексов, которые вызываются словом. И в этом смысле уже биологически это будет совершенно другая субстанция.
Я прошу прощения, что перехожу на личности, Сергей Викторович, но в одной из программ мы уже на вашу личность переходили. А вот за этим вашим утверждением нету личного опыта борьбы с болезнью, которая могла бы вас разрушить, которая в чем-то лимитировала там, вашу дикцию, скажем. Mm-hmm. Хотя, на самом деле, я так понимаю, что это вы лимитировали болезнь. Обретя дикцию. Может быть, не качаловскую, но обретя. А если бы вы пошли на поводу у зоологов?
Да, совершенно верно, да. Вот в этом смысле действительно, сейчас немножко ситуация поменялась, а то, что мне пришлось преодолевать, скажем, в 60-е, 70-е годы, это в прямой мере было преодоление зоологического понимания нейрофизиологии. И, соответственно, неврологии уже как область медицины. Безусловно.
То есть в этом смысле вы, как вот и Выгодский, и в 60-е годы ведь был этот эксперимент, когда слепо-глухонемых взяли из интерната Загорского и отдали несколько человек в Московский университет. И они стали, ну, они раньше были Homo sapiens sapiens, но они оказались способными учеными, в конце концов.
Да.
Вот, при том, что по всем параметрам казалось, что это невероятно.
Нет, ну, какие-то исключения тогда, конечно, были. Но я имею в виду вот тот подход, который, скажем, был в поликлинической, допустим, неврологии. И такой вот рядовой неврологии, не исключительной. Это, конечно, был чисто зоологический подход.
И в рамках этого зоологического подхода Бога, разумеется, тоже нет.
Ну, конечно.
А где в науке для ученого, может быть, лучше сказать, вот то пространство, где он может начать предполагать существование Бога, которому невозможно дать определение? Или лучше, может быть, так, где в науке границы для позитивизма? Потому что, мне кажется, то, что вы вот описываете, это не вообще наука, а это позитивистская биология.
Да. Ну вот, скажем, если говорить о таком подходе в медицине, вот, который мы с вами обсуждаем, его можно как раз назвать ветеринарией Homo sapiens.
Вот. Как бы на вас Академия медицинских наук не подала за деформацию.
Ничего, много что написано и сказано уже на эту тему, это не подали. Вот. И с этой точки зрения, ну, допустим, когда начинается разговор действительно о психосоматике, о психосоматических расстройствах, вот там с позитивизмом становится значительно хуже.
А вы можете себе представить, что Сын Божий, Господь Иисус, рождается в Вифлееме Дауном, рождается с ДЦП, рождается аутистом? Он будет спасителем человечества при этом?
Я думаю, что он не лишен такой возможности.
Переформулирую еще раз вопрос. Спасение человечества в том, что Бог становится человеком полноценным, с речью, с ясным пониманием, со знанием Торы, Пятикнижия, пророков, ученых. То есть это Бог розы мира, Бог, который сам мудрец и который объединяет мудрецов. Или спасение именно потому, что, как сказал апостол Павел, сила Божия совершается в немощи. Бог, который не может никого низвергнуть, не может никого организовать с толком, а все, что он может, это умереть и воскреснуть.
Да, по-моему, одно другого не исключает. Я не вижу здесь «или». Тут довольно интересный есть сюжет, который меня действительно волновал, и я многим священникам задавал такой вопрос, пока не нашел того, которого это не поставило в тупик. То есть, наоборот, не поставило в тупик, то есть, который дал ответ. Я говорю, что а вот представьте такую ситуацию. Рождается ребенок без головы. В современных условиях его можно поддерживать какое-то количество времени живым. Будете его крестить?
Это вы меня сейчас все-таки нашли способ спросить.
Ну, это ставит в тупик. Вот один человек из Киева как-то мне ответил. Он нашел в каком-то тутовике 17 века такую формулу, что, оказывается, уже тогда существовал ответ на этот вопрос. Ащий человек. И тогда можно крестить.
Ащий человек относится к священнику?
Нет, относится к крещаемому вот этому.
Я думаю, что это понятно относится к священнику. Если священник – человек, он крестит безголового ребенка. Но есть и второй ответ, что если священник – homo sapiens sapiens, он вообще не будет крестить ребенка, а подождет.
Понятно.
Вот, подождет, пока тот подрастет и изъявит свое согласие креститься.
Ну, вот такой, так сказать, ребенок повезет в течение нескольких часов.
Вы сказали, может поддерживать жизнь.
Ну, вот, ну, это там, часы и десятки часов.
Я возвращусь к своему вопросу о Рождестве Господнем. Потому что мне доводилось крестить аутистов во взрослом возрасте, но, конечно, это все-таки аутист. Ну, наверное, не стопроцентный аутизм, это довольно такой большой спектр. То есть этот человек мог сказать «да». Но, конечно, с точки зрения как бы вот всего, это все-таки, ну как, ну там справка об инвалидности есть. Я еще раз спрашиваю, чтобы спасти человека. А что значит спасти человека? Homo sapiens sapiens не нуждается в спасении. Он же примат, это зоология, ветеринар, как вы сказали, ему нужен. Чтобы спасти человека, который homo sapiens sapiens, не обязательно здоровое тело. У некоторых святых отцов есть миф, что Иисус был горбатый.
Верно, да. Да, так вот, в том-то и дело, что если вы говорите о человеке, он может быть на больном теле. Здоровый человек может быть на больном теле Homo sapiens.
И наоборот.
И наоборот.
Означает ли это, что точно определить можно только то, что вообще неинтересно определять? И чем неинтересно
Конечно.
Заниматься?
Конечно. С этой точки зрения, интерес, в каком-то смысле, вот такие случаи тривиальные, вырожденные, для некоторых технических задач. Ну, например, вот проблема, ну, она далекая от того, что мы сегодня с вами обсуждаем во всех смыслах, но вот мне представляется, что некоторые катастрофы сейчас являются проблемой компромисса. Потому что все время речь идет в практической жизни о том, что нужно идти на компромиссы, но при этом перестает пониматься, что такое компромисс. А компромисс возможен тогда, когда сформулированы чистые позиции. А когда предлагается сформулировать компромиссную позицию, то дальше уже ищется не компромисс, а компромисс между компромиссами. Это оказывается ерундой.
Хотите, я вам подарю неологизм? Компромискуитет.
Да.
Определить конформизм. Но разве конформность не является одним из условий выживания человека в этом мире? Это меня атеистов спрашиваю.
Каким нужен конформность здесь была?
Прикинуться ветошью и не отсвечивать. Довериться ученому. Разве это не конформизм? Нет. Мы же не можем все проверить.
Нет, у меня компромизм и комфортность совершенно разные вещи. У меня комфортность – это довольно специфическое психологическое качество.
Так.
Которое с компромиссом мало связано.
Окей. Ученые. Ученый может быть конформистом?
Да.
Ученый должен быть конформистом, то есть не лезть в политику, чтобы заниматься наукой в этом мракобесном мире, потому что диссидентов, правозащитников, свободолюбцев много, а ученых мало. Вот Сахаров, чего он полез? Лучше бы занимался физикой.
Так, дело в том, что мы опять же упираемся в вопрос, кто такой ученый, и ученый ли Сахаров. Дело в том, что если у человека есть мышление, то оно не имеет границ. А в общем, нынешний идеал ученого – это человек, который не обязательно обладает мышлением. Это от него не требуется.
Как может человек, не обладающий мышлением, быть ученым? В биологии, например.
Да, ну вот если он… Я таких довольно много встречал людей. Если он умеет, скажем, воспроизводить методики исследования, если он умеет писать трафаретные тексты, то вот он будет ученым.
Мы вначале говорили о том, что ученый обязан давать определение тому, чем он занимается, чтобы это не было художественной литературой, использует дефиниции. То есть некоторые граничные слова, которые вырезают вот нечто из большого серого пространства. А вы говорите о безграничности мышления. Как соединить тогда необходимость в определениях с необходимостью преодолевать определения?
Так, вот в этом отношении у нас возникает очень сложный разговор о том, кто такие ученые, ученые и не ученые. Потому что если мы будем действительно говорить о, вот, скажем, стерильной реализации поппорско-карнаповского идеала ученого, то это человек, который действительно должен давать определение, но от него не требуется мышление.
То есть, возможно, построение компьютера, который будет ученым, но не будет при этом обладать интеллектом.
Да.
Искусственный ученый.
Да. Да.
Я для слушателей напомню, что Карл Поппер, один из создателей современной концепции науки и создатель открытого общества, идеи открытого общества. Вот. Карнап, я забыл имя. Один из создателей...
Рудольф.
Один из создателей позитивизма как базы современной науки.
Ну да, уже позднего позитивизма.
А ранний позитивизм – это Агюст Конт, наверное.
Да.
Но ведь это же ужасно соблазнительно всему дать определение. Вот, это базаровщина. Но разве бы не было лучше жить, если бы при тебе был такой словарик, и ты мог бы... Сейчас, кстати, о, я вспомнил, продают в дорогих, правда, книжных, но бывают такие вот наборы веером с картинками. Картинка и слово на разных языках. Мечта Юма, Локка, высмеяны Свифтом. То есть ты подходишь к арбузу, смотришь на картинку арбуза и узнаешь, как это будет по-арабски, еврейски, русски и английски. Разве это не идеальный язык? Четкие определения.
Нет определения вообще. Тут только указания есть. Или же мы должны опять говорить о том, что мы расширяем понятие определения, и тогда вот это будет один из видов определений, который называется остенсивное определение. Но остенсивное определение и дефиниция – это совершенно разные вещи, как вы понимаете.
Когда мы говорим «Бог», это что? Это просто слово пустое, как там «сипулька» или «розовый единорог». То есть это бла-бла-бла. Как мне теперь говорят ученые, ну, насколько я понимаю, не только мне, но общей позиции современного сциентистского научного атеизма, что мы не обязаны опровергать бытие Божие, потому что количество бессмысленных звукосочетаний бесконечно, вот, и не нашего ума дело доказывать, что это бессмысленные звукосочетания. Вы докажите, что в этом звукосочетании БОГ есть какой-то смысл. А как я им докажу?
Ну, дело все в том, что эти люди не знают даже того, что знал Аристотель, а именно различение доказательств и показательства. Поэтому это просто вздорные люди.
Нет, это очень приличные, умные, веселые люди, да. 7 дней одного года просто вот.
Совершенно. Но они не усвоили, что есть разные способы обоснования, да? И что доказательство – это один способ обоснования. Другой способ обоснования – это показательство. Могут быть всякие косвенные обоснования, скажем, обоснования через согласование косвенных свидетельств. Это и не то, и не другое получается. Обоснование через сходимость выводов – опять же, другой способ.
Вы знаете, 25 лет назад я вас с удовольствием вот слушал, но за 25 лет в России, во всяком случае, расцвела такая лженаука с согласованиями косвенных свидетельств и так далее, что я очень хорошо понимаю современных атеистов-биологов, которые защищают учение об эволюции от сторонников телегонии и прочих всяких прелестей, физиков, которые при слове «торсионные поля» багровеют и начинают испускать молнии, потому что есть наука и лженаука, есть религия и лжерелигия. Mm-hmm. Определить религию и лжерелигию, мне кажется, довольно просто. Религия заканчивается там, где начинается манипуляция Богом, где начинается власть. Наука и лженаука, вот тут я, пожалуй, в недоумении. То, что вы говорите, это поможет, ну, по Попперу отделить науку от лженауки? Вы не оказываетесь пособником лжеученых?
Ну, дело в том, что они не являются защитником науки. Вот какая штука. Дело в том, что не наука, это не обязательно лженаука. Это может быть паранаука, метанаука, постнаука. Вот в этом смысле я, скажем, сам определяю свою деятельность именно как постнаучную.
Как ни странно, вы совпадаете с постнаукой как таким очень замечательным научно-популярным движением в современной России, участник которого на этой программе бывает периодически. Я надеюсь, еще будут.
Ну, это мнение.
Почему?
Потому что там, я так понимаю, что... И их понимание постнауки идет из того, что они организуют посты в интернетском смысле.
А, вы так это понимаете?
Да.
То есть они остаются позитивистами?
Да.
Пожалуй.
А вот то, о чем я говорю, это постнаука как такой ход мысли, такой способ отношения к действительности, который не понимает науку, но понимает ее достижения. потому что есть уже другие мыслительные инструменты, с точки зрения которой наука будет частным случаем.
Хочется с вами согласиться, но я тогда зайду с другого фланга. Есть наука и лженаука, есть мессия и лжемессия, есть Христос и Антихрист. Определить мессию от лжемессии можно, наверное, только верой, из которой рождается отношение с мессией или отношение с лжемессией, к сожалению. Но можно ли тогда определить науку от лженауки?
Да.
Как?
Возможно ли с носителем лженауки или постнауки вменяемый диалог?
Это риторический у вас вопрос?
Нет, я утверждаю, что вы спрашиваете, как отличить. Потому можно ли вести вменяемый диалог?
Меня смущает слово «вменяемый». Если представитель позитивистской биологии захочет меня убить, он потребует дать определение слова «вменяемый». А слово «вменяемый» – не юриспруденция, не биология, не антропология, по-моему, не то, что не дали определение, а отказываются давать определение.
Ну, это у вас такое возникает затруднение. А я с представителем позитивистской науки найду, за что его уцепить, чего он не сможет определить. И тут он должен будет со мной поменять способ разговора.
В какую сторону?
А в зависимости от того, на чем он проходится.
Это как-то очень немилосердно. И все-таки есть смысл с биологом, не только с вами, а вот именно с биологом-позитивистом, заговаривать о Боге.
Понимаете, какая штука? Здесь довольно интересная происходит вещь. Вы даже у этого человека знаете, но я не буду называть его. У меня был очень интересный разговор, содержательный с ним. Мы обсуждали некоторые вполне осмысленные вещи, связанные с формальной теорией строения, то есть формальной нейрономией.
Строение живых организмов.
Да, в частности, живых организмов. Вот. И время от времени, значит, я задавал какие-то вопросы, которые возникали по ходу дела, на которые он не отвечал, что у меня ответа на этот вопрос нет, но этот вопрос, соответственно, ответ на него, выходит за пределы того, что мне интересно.
Это классика
поэтому
жанра.
Поэтому я не буду это обсуждать. По крайней мере, человек рефлексирует ситуацию и честен самим собой.
Это честность с самим собой. И все-таки, как сказать, честность? Это честность низшего уровня. Но это бесчестит этого человека. Это честь. Честно для биолога, но это бесчестно для него, как для человека.
Да, согласен.
Потому что бесчестно человеку опускать руки перед вопросом того, кто такой человек, и есть ли в жизни, есть ли смысл.
Вопрос, так сказать, о том, есть ли смысл и что такое человек, он решает другим способом, не разбираясь в этом формальном нейрономии человека.
Он решаем способом, доступным для атеиста, для позитивиста, скажем мягче.
Нет, он это решает не позитивистски.
Хорошо, методом аналогии я могу позитивисту, в скобочках атеисту, хотя бы дать представление о том, по Шекспиру, что есть многое в этом мире, друг Горацио, что и не снилось позитивистам.
Да, можно дать специально.
Я пытался, почему я, собственно, говорил этому человеку о любви, а в ответ получал разговор о заботе. Я ему говорил о матери, а в ответ получал разговор о родительнице. Но ведь мать в человеческом языке слово неопределимое. Когда мы говорим биологическая мать, это как жареный лед. Вот, мать – это не биологическое понятие.
Я как раз сейчас читаю на эту тему спецкурс.
Иисус Мария! Матка Боска Чистовская. Как называется этот спецкурс?
Значит, делегированные когнитивные модели русского языка и недобровольного сотрудничества людей.
Так, а чуть-чуть более понятно.
Вот. И как раз мы обсуждаем такой вопрос о том, что такое инсигния.
Инсигния?
Да.
Это я знаю, у Папы Римского есть инсигния.
Ну, так у Папы, у всякого чиновника есть инсигния, у всякого государства есть инсигния.
Какая прелесть. А я прошу прощения, на перстный крест инсигния?
Да, конечно.
О-о-о. Так, и как это связано с определением матери, Бога или любви?
Дело в том, что инсигния – это будет то, что является частью своего социального института.
Например?
Ну вот, скажем, социальный институт там без нотариуса невозможно без печати.
Понял.
Вот.
Так.
И с этой точки зрения социальный институт матери невозможен без материнства.
Это так, минуточку. Что-то мне здесь персонализм во мне восстает. А кто сказал, что материнство – социальный институт? Мне кажется, что социум – это какой-то институт внутри матерей, скорее. То есть не общество порождает семью, а все-таки наоборот.
Это другой вопрос в анализе.
Нет, ну разница такая же, как сказать, что человек выдумал Бога по своему образу и подобию, и сказать, что Бог создал человека по своему образу и подобию.
Ну, так это вещи не исключающие друг друга. Первая позиция – это есть позиция, как раз, атеистическая, она отстаивается, как последовательно.
Первая позиция не атеистическая, а позиция фарисейская. То есть я, как верующий, и я прошу прощения, как священник, больше озабочен верующими, которые лепят Бога по своему образу и подобию.
Да.
Потому что атеист этим не занимается.
Да.
Вот. А мы все время превращаем живого Бога в идола.
Да, да.
При этом я, например, затрудняюсь дать определение, чем вот что такое, кто такой Бог и что такое идол, кроме того, что Бог – это кто, а идол – это что.
Угу.
Но ведь биолога-позитивиста, последователя Карнапа, это не удовлетворит?
Да, конечно. А вот как раз разговор, вот у инсигниях он в этом смысле интересен, что, скажем, что есть инсигния материнства?
Ребенок?
Ну вот, ребенок. А что такое ребенок тогда? Что является инсигниями ребенка?
Пинетки. Я сдаюсь.
Вот. Тут опять же возникает вопрос. Вот этот ребенок, это тело Homo sapiens или это человек, этот ребенок?
Я беру свое определение назад. Инсигнией материнства является любовь.
Совершенно
если
верно.
Женщина
да.
любит,
да.
и у Совершенно нее нету детей, то она мать.
Совершенно верно. Да, вот я знаю. Вот это я и рассказываю студентам.
Инсигнией Бога является любовь к человеку или сам человек? Или совпадают?
Думаю, что совпадают.
Инсигнией ученого является диссертация?
Нет, конечно.
То есть даже настоящий диссертатор, ну, а по-моему, нет. если я не ошибаюсь, в европейской культуре инсигния ученого – это докторская мантия.
Нет, это будет инсигния доктора. Это будет инсигния доктора, но не ученого. А ученый может быть не доктором, не имеет никаких степеней, быть это ученым.
Так. Послушайте, а вы сторонник теории водонепроницаемой перегородки между ученостью и религиозностью?
Нет, нет.
Как мне вот говорил один, кстати, профессор Менделеевского института, специалист по тонким химическим технологиям и старобрядческий епископ, владыка Аполлинарий.
Угу.
Он бывает у нас на программах периодически, угу. и он говорит, что я, конечно, там, ученый,
да.
вот, Ну, и, конечно, я верующий. Да. И вот между этими двумя половинами перегородка.
Да.
А у вас как?
Ну, вот, как раз, если говорить о таких моделях, то будет несколько моделей. Вот та модель отношения науки и веры, о которой вы говорите, вот мы, Алексей Владимирович Гоманьков, придумал для этого значение альтеризм. Когда есть два взгляда на мир, сознание одного человека, он их вообще не пересекает.
Минушка, это то же самое, что косоглазие?
Я бы сказал, умственное это косоглазие.
Интеллектуальное.
Да. Другая модель будет это какой-нибудь креационизм, да, когда...
Ой, не к ночи будет помятый.
Да, совершенно верно. Третья модель, допустим, будет фабулизм.
Это как?
Когда все, что есть в Писании, рассматривается только как некие сюжеты поучительные.
Ну, такой аллегоризм.
Да.
Аллегоризация Библии.
Ну, скажем, и вот, может быть, примите вопрос, историко-биологический, но христианский эволюционизм. Вот четыре модели отношения к тому, о чем мы с вами обсуждаем.
Евангелие, беллетристика? Беру назад некорректный вопрос. Евангелие научной литературы или художественной литературы?
Дело в том, что вот это деление, о котором вы говорите, оно очень новое. Ну, 100 с небольшим лет.
Оно очень новое, но оно очень боевитое.
Вот. И, скажем, вот очень интересно, допустим, мандельштамовский анализ, скажем, Дарвина и Ламарка как части литературного процесса.
Минуточку, это об Осипе Емельевиче?
Да.
То, что Мандельштамов...
Нет, Осип Емельевич. Вот он делает анализ Ламарка и Линнея, и Дарвина как часть литературного процесса.
Не знал. И тогда Евангелие оказывается частью научного процесса?
Ну вот, дело в том, что оно возникло до того, как вообще произошло деление на эти жанры.
Но все-таки 5 веков после Аристотеля уже прошли.
Да, но все равно не было понятия науки, литературы как антиподов. В этом смысле, возвращаясь к самому началу сегодняшнего разговора, и то, и другое – это словесность. Разные эти словесности.
У меня ощущение, что у вас, ваша ипостась, прошу прощения, как биолога, разъедается, с одной стороны, вашей же ипостасью как лингвиста, причем математического, а с другой – вашей ипостасью математика. Вот. Математик может быть верующим?
А почему нет? Очень много математика верующим.
Я скажу, почему я бы предположил, что нет. Потому что верующий человек задает вопрос о мире как о чем-то сотворенном. На это ему ученый-позитивист сухо или гневно отвечает, что это инфантилизм, только ребенок думает, что всего есть начало и причина, что все кем-то сделано. Надо с этим расставаться еще в детском саду, с этой концепцией. Математик так не скажет. Но математик, мне кажется, смотрит на мир через вот это вот своеобразное математическое мышление, в котором тоже нету места творению. Пифагорианская картина мира.
Да, вот я хочу сказать, что это вообще действительно чрезвычайно интересный вопрос, который меня весьма занимает. Но это лежит уже за гранью того, что я просто как исследователь подготовки могу сделать. Дело в том, что если мы будем говорить действительно о том, что такое математика, то вроде бы как нужно увязывать математику с пифагорейскими союзами. Вот то, что там происходило, например, то, что за соглашение там теоремы Пифагора полагала смертная казнь, показывает, что мы совершенно не понимаем, что такое пифагорейский союз. С другой стороны, скажем, то, что описывается, вот, чем занимались акусматики, показывает, что это некоторая мистическая практика. Значит, с этой точки зрения вообще возникает вопрос, в какой мере математика в этом понимании вообще совместима с христианством. Потому что это вот в этом понимании математики это некая такая гибридизация мистических практик.
Современник Сахарова, старший современник, но современник, французский математик Гротендик, который сам себя считал на уровне Пифагора, и, в общем, были люди с ним согласны, боролся с войной во Вьетнаме, на чем завоевал нерасположение коллег-конформистов, вот, и ушел в религию. Но те шесть томов, которые он написал, это не христианский мистицизм, это как раз вот мистицизм, ну, как бы буддийского толка, но вот, по-моему, пифагорианское было бы точнее.
Да, вот, совершенно верно. Вот. И с этой точки зрения, что еще любопытно, что если мы будем брать действительно иудаистическую традицию, то она вообще как бы к математике относилась вот на протяжении, так сказать, той истории, которая обозрела, неплохо, а там чрезвычайно напряженные отношения именно ко всяким элементам иноверия. И вот в этом смысле тоже непонятно, как это совмещалось. Поэтому это вот загадочная штука вообще сама по себе. Вот. А если говорить, скажем, о той математике, как она сложилась, как она, допустим, понимается уже в новое время, то это некое занятие, которое почти, видимо, не связано с тем, что делал Пифагор.
Когда Лаплас говорил покойному Буонапарте, что ему, как астроному, гипотеза о Боге не понадобилась, он говорил как математик. Астрономия – это же математика по преимуществу, или как?
Я бы не сказал, что астрономия – это преимущество математики.
Астроному нужна концепция, теория о Боге?
Ну, последовательно – нет. Вот. Но там другая получается штука, что если это не традиционная астрономия, а, скажем, космогония,
да,
то космогония приводит к выводам, которые почему-то, с одной стороны, наводят на размышления о Боге, а во-вторых, почему-то в некоторых деталях очень похоже на то, что есть в Писании.
При словах «то, что есть в Писании», мне хочется сразу, ну, конечно, как ученому, да, потребовать предъявить четкое определение. А что есть в Писании? В Писании есть определение войн, прелюбодейства, жадности, корысти. Но в Писании, мне кажется, главное – это жажда спасения.
Да.
То есть ощущение неправильности какой-то в человеческой жизни. То есть в этом смысле Библия определяет человека как кто-то, кто нуждается в человечности.
Безусловно.
Каким образом рождение Иисуса вот в рамках того времени, и мы как верующие в этом времени пребываем, каким образом рождение, пусть даже, вот, допустим, нам доказали, что это рождение Сына Божьего в мир. У вас же ваша болезнь от этого не проходит. Вы не становитесь всеведущим и всезнающим. Как исправляется неверность? Вот как вы для себя определяете Творец мира, и вдруг между ним и вами появляется звено? Он же в виде вас же. Почему это исправляет дефицит человечности?
Ну, вот я здесь хочу просто зафиксировать, что произошло некоторый скачок. Значит, когда мы говорим о космогонии, я имею в виду самое начало книги «Бытия» и, соответственно, вопрос о свете, отделении света от тьмы и так далее. Вот это оказывается ложащимся в, и очень как бы поразительно ожидаемо в рамках современно-космогонической концепции. Вот так. Я имел в виду это. Теперь, если обращаться к тому, о чем вы говорите...
Антропогенный принцип. Принцип, что творение мира неотделимо от появления в нем человечности и следует одно с другого.
Да, да.
Или это лженаука и лжерелигия?
Нет, это, я думаю, что не то, и другое, я думаю, что это проблема.
А, вопрос.
Вот, да. И для меня вот эта проблема как раз к тому, что мы сегодня уже с вами затронули. Получается, если мы говорим об антропном принципе в этом контексте, то получается, что соединение человека с Homo sapiens не случайно. Потому что человек должен иметь такой рост, какой имеет Homo sapiens с точки зрения антропного принципа. Вот это действительно очень интересная вещь, которая специально не продумана, совершенно практически никем не обсуждается. Потому что если мы будем говорить о том, что мы разделяем Homo sapiens и человека, то, вообще говоря, размеры тела человека оказываются не принципиальны. Но когда речь идет об антропном принципе, там идет привязка не к каким-то свойствам человека, а к свойствам того тела, которым обладает Homo sapiens. Вот это действительно очень интересный сюжет.
На этом я вынужден программу заканчивать, потому что ее время истекло. Но я думаю, что сам вот просто в качестве заключения такого к Рождеству я напомню, что на средневековых миниатюрах творение человека не рисовали старика с бородой, рисовали Спасителя Иисуса. И в этом смысле спасение начинается еще до творения человека и заключается в том, что творится человечность, соразмерная божеству. Образы подобия – это означает нечто, способное вместить невместимое. И было ли бы грехопадение, не было ли бы, но цель творения человека именно вот здесь вот, пуповина, через которую мать выходит в своего собственного ребенка. Это была «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная встрече с петербургским биологом, микробиологом, лингвистом, математиком Сергеем Викторовичем Чебановым. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия мама готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
ваша свобода в 21 веке.